Всем привет! Это новый выпуск Muttersprache Leila Berg. Сегодня я буду вести подкаст не одна, а с моей подругой, которую я уже знаю очень давным-давно. И, наконец-то, мы решили записать подкаст. Этот подкаст будет очень интересным, потому что она расскажет нам историю своего переезда, своей интеграции, вообще своей жизни в Германии. И о таком же важном вопросе, как поиск жилья в Германии, особенно в Берлине. Это немножко сложно, но это возможно. Аида, хочешь представиться, рассказать о себе?
Да, хочу. Всем привет, меня зовут Аида Мерекенова, мне 28 лет. Переехала я сюда, в Берлин. Я переехала сразу же в Берлин из Казахстана в 2014 году.
Раньше ты, получается, училась в немецкой школе в Казахстане, да?
Да, все верно. С первого класса я учила немецкий в Алмате. И, получается, у меня вся жизнь, в принципе, была... Связана, да, с Германией, с немецким языком. Приехала я уже, естественно, тоже с языком на магистратуру в университет Потсдам.
А ты, получается, когда училась на бакалавре в Казахстане, ты изучала тоже немецкий язык, там у тебя был германистика, получается,
факультет? У меня был факультет педагогический с двумя иностранными языками, как немецкий и французский. Французский как
французский.
Второй.
Да. Окей, это я не знала, кстати. Интересно. И как у тебя французский?
Лучше не спрашивай.
Немецкий лучше.
На немецкий более, да, перешла полностью, можно сказать.
Интересно. И через некоторое время ты решила приехать, ну, после того, как ты закончила бакалавр по магистратуре в Германию.
Да, совершенно верно. У меня магистратура заняла 4 года, хотя должна была для немцев, я бы более сказала, занять 2, но я взяла для себя больше времени, не торопилась, работала, так как нужно было работать тоже.
Да, сама себя обеспечивала.
Да, полностью. Конечно, без родителей никуда. Обязательно, как уже все, наверное, знают, что шпиаконту.
Блокированный счет.
Блокированный счет.
Да, я вот хотела спросить детали тоже, потому что меня многие люди спрашивают, как приехать по магистратуре. А я вообще не знаю, потому что я только бакалавр знаю.
Да. В Алмате есть Deutsche Bank. Я знаю, что он есть, наверное, тоже и в Астане. Не знаю, как в других городах, но наверняка есть какие-то... люди, которые предоставляют тоже эти услуги. То есть я пошла просто в Deutsche Bank, открыла там блокированный счет, закинула туда, перевела туда 8 тысяч. Это было в 2014 году, 8 тысяч, сейчас, насколько я знаю, 10 тысяч.
Да, это первое условие, чтобы приехать по
магистратуре. Да, это, можно сказать, почти самое главное условие, потому что деньги решают все. И да, мне рассказать более подробно по поводу поступления?
Да, можно.
Я подала документы через UniAssist в несколько университетов, и вот меня позвали в Uni-Potsdam. Довольно хороший университет, очень много русскоговорящих, что очень удобно, я бы сказала, потому что в любой момент могут помочь, подсказать.
А когда ты рассылала именно Bewerbung, какие-то заявки, ты изначально знала, да, что ты хочешь в Берлин поступать?
Да, я рассматривала только Берлин, но Потсдам, это, можно сказать, тоже почти как Берлин, поэтому тоже был у меня в списках. В Берлин, если честно, сложно поступить, но возможно, потому что я не знаю точно, по каким критериям они отбирают, но все равно это делает UniAssist и сам университет, поэтому меня, в общем, взяли в Uni-Potsdam, я проучилась там 4 года, как я уже говорила.
Тоже на факультете германистики, да?
Философия у меня была, лингвистика, получается, лингвистика иностранных языков.
Я первый выбрала... факультет.
Факультет филологии и, получается, направление лингвистика иностранных языков. У меня был испанский и русский.
Столько всего намешано у тебя было.
Да, русский я взяла, потому что я из Казахстана, и у нас считается русский как иностранный. То есть россиянам нельзя русский выбирать.
А, этого я не знала.
Вот, это тоже интересно очень. И, да, много было... Интересно в университете, трудно было учиться очень, особенно в самом начале, вообще не понимаешь, что происходит, что надо делать. И
все-таки учеба в Казахстане на немецком и учеба в Германии на немецком — это два разных.
Да, вообще сама структура образования другая совсем.
Это раз. Так, и что еще нужно было для поступления тебе?
Нужно было письмо написать в каждый университет отдельно. Mm-hmm. Почему ты именно в этот университет хочешь поступить? И mm-hmm. почему ты лучший кандидат? Mm-hmm. Письмо должно быть небольшое, краткое.
И мотивационное письмо.
Мотивационное письмо, да.
На немецком.
Это информация за 2014 год, когда я поступала. Сейчас, я думаю, конечно, чуть-чуть побольше всего надо.
Угу.
Но это все есть в интернете.
Угу. Да, тогда было легче поступить, наверное.
Наверное, да.
Но я думаю, в принципе, основной пакет документов остался.
Думаю, да.
Же, да.
Угу.
Ясненько. Вот различия от казахстанских от немецких университетов, мы уже начали разговаривать на эту тему, но не докончили.
Да, я могу быстренько сказать тем, то, что в казахстанских университетах в основном, не во всех, но в основном, за тебя полностью программу всю уже давно построили, и ты по ней просто идешь там 4 года, 2 года, 3, 5.
Uh-huh.
А здесь, именно в университетах, ты строишь сам свою программу, полностью выбираешь, какие предметы у тебя будут на неделе. Uh-huh. Ты можешь, если, например, захочешь побольше поработать, можешь выбрать 3 раза в неделю учиться. В общем, полностью все сам составляешь. В этом есть в самом начале сложность, потому что ты абсолютно не знаешь, как это делать.
Uh-huh.
Вроде бы описано, как это делается, но очень непонятно.
Uh-huh.
И когда ты...
Поэтому лучше обратиться к менторам, да, к старшим?
Да, лучше, конечно, к русскоговорящим в этот момент обращаться. Почему? Объясню. Потому что немцы, во-первых, они очень такие люди, что они тебе помогут, да, но они это сделают очень быстро, ничего не объяснив. Я, конечно, не говорю про всех людей таких.
Это люди, которые ты встречала.
Да, да, но они... Если ты что-то не будешь понимать, все равно, да, именно из того, как делать расписание, они на тебя посмотрят, как на дурачка какого-то, и сказать, я же вот тебе сделал, mm-hmm. давай это. А если у русскоговорящего, то ты можешь побольше спросить, и они тебе очень спокойно все расскажут, потому что сами через это прошли.
Ага. И вот эти менторы или туторы, да, они называются, mm-hmm. они же есть при каждом университете.
Да,
и я так
но
думаю...
я к ним же ходила.
А, ну, я так думаю, что есть тоже в любом университете русскоговорящие туторы, и английскоговорящий тутор, к которому можно всегда обратиться.
Да.
И сказать, «Хей, я не понимаю, пожалуйста, подскажите, помогите», да?
Да. Я вот на тот момент не знала, что вообще такие люди есть, поэтому...
Да. Поэтому это очень важно говорить о том, что когда ты поступаешь, что ты не один, что у тебя есть всегда люди, они получают за это деньги, за то, чтобы помогать тебе и объяснять вещи, которые ты не понимаешь.
Да, это хорошо.
Да. По поводу твоей интеграции, да, как проходила она? Ты первое время приехала, для тебя все новое, все непонятное, все иностранное.
У меня интеграция проходила довольно гладко, потому что в 2008-2009 годах я была по месяцу уже здесь со школой. У нас были уроки, курсы немецкого языка,
mm-hmm.
поэтому не сказать, что я, конечно, сразу влилась, сразу все знала. Естественно, тогда я была подростком и ничего толком не запомнила, но уже там как передвигаться по городу и вот все такое именно мелкое я уже знала.
Mm-hmm.
Поэтому для меня это было легко. И к тому еще я узнала о себе здесь то, что я очень быстро вливаюсь в среду, поэтому я от многих просто слышала, что им дается это все не так легко.
Mm-hmm.
Даже буквально просто сесть и доехать докуда-то. Для многих это просто большая проблема. Хотя здесь инфраструктура развита очень хорошо, и все в интернете тоже есть.
Mm-hmm.
Поэтому, да.
Ты узнала, да, немного больше информации о себе. Да, вот мы как раз начали говорить о том, что Германия — это другой уровень жизни, да, здесь все другое, здесь по-другому проходят все процессы вообще. И ты сказала, что ты очень быстро привыкла к этому уровню жизни, да?
Да, я просто перестала сравнивать, я mm-hmm. поняла, что это не хорошо или плохо быть здесь или у себя на родине, да,
mm-hmm.
а именно просто это совсем другой мир.
Mm-hmm.
даже я бы даже сказала не только Европа, а именно Германия, потому что здесь любят все четко, чтобы было вовремя,
по закону.
Это очень важно, потому что если будет не по закону, то будет очень много денег в это вложено.
Да, штрафы здесь штрафы обычно большие.
Штрафы здесь за все подряд. Штрафы просто вообще льются со всех щелей.
Если неправильно припарковалась, неправильно перешла дорогу.
Дорогу перешла даже,
мусор неправильно вместе. Даже если мусор не в тот контейнер положила или складывать долгое время, за это тоже может прийти штраф. Да. Очень в Германии важно, кстати, сортировать мусор.
Да, потому что очень много бдительных соседей, которые могут за тобой следить в свободное от всего времени. И да, в общем, я здесь очень много тоже штрафов всяких понабирала от незнания.
Расскажи про свой штраф. Ну, во-первых, у меня тоже было много штрафов, и у меня было за то, что я ездила без билета. В Германии тебе не нужно никому показывать, что у тебя есть билет, только до тех пор, пока не придет контроль, допустим, в метро, и они ходят поголовно, проверяют. И это, конечно же, наш русский менталитет, да, казахстанский менталитет, СНГ-шный менталитет. Это соблазняет нас.
Что не проверяют.
Не покупать тикет, да, билет. И, конечно же, мы потом, ну или люди, которые не покупают билет, они, как это сказать, спаливаются, да. То есть их находят и им вручают штраф в размере 60 евро.
Да. Единственное то, что если ты забыл билет дома, если он у тебя, естественно, именной, то тогда штраф будет 7 евро для студентов, а для взрослых, если честно, я не знаю, но ты можешь потом поехать и показать, что вот у меня на самом деле есть билет, просто я его забыл. Тогда будет 7 евро и, может, чуть-чуть выше тоже.
Но это именно должен быть именной, как ты сказала, с фотографией, да, твоей именно. Понятно. По поводу страховки. Это такая важная тема, которая в нашей стране абсолютно не существует. Что это такое? Для чего она нужна?
Ну, не существует, я бы не сказала, но намного меньше развита, да.
Это система.
Медстраховка, она, естественно, вот обязательнейшая. Потому что она без нее, кстати, это вот один из тоже документов. Ты должен заранее медстраховку себе сделать еще из страны выезда. Она не обязательно должна быть дорогой или какой-то супер навороченной. Поначалу сделайте, какая будет, даже самую дешевую, а потом можете здесь уже ее переделать, если вам не нравится. Если человек не так часто болеет, и ему не нужны какие-то определенные там, массажи или еще что-то такое, то можно вообще самую дешевую взять и, так скажем, не париться, да. Но если иной раз надо сходить к врачу, то лучше взять государственную, я не буду говорить сейчас, какие лучше, но по деньгам, какая у вас получится, такую и берите, потому что все равно многие говорят, что та или иная страховка лучше, но она лучше чаще всего именно по каким-то определенным критериям, которые, возможно, вам даже не нужны будут. Поэтому лучше взять та, что подешевле. А если взять не медстраховку, то я бы порекомендовала приобрести страховку от третьего лица. На немецком, в принципе, не буду говорить, как она называется. Она
предоставляет вам...
Я забыла.
Haftpflichtversicherung,
точно. Она предоставляет вам возможность, если вы кому-то испортили имущество чужое, то они за вас заплатят, получается.
То есть, если, допустим, вы разлили на чужой компьютер воду, да?
Да.
То вы испортили чужое имущество, то есть вы обращаетесь в страховку, и она компенсирует, получается, всю оплату и весь ремонт этому человеку.
Да, они, естественно, будут запрашивать тоже доказательства того, что как это случилось, все такое. Естественно, иной раз невозможно доказать то или иное действие, но они будут пытаться все равно не платить. Это всегда было так и будет. Да.
Но доказать это тоже возможно, в принципе.
Да.
Это очень хорошая страховка, и немцы вообще обожают страховки на любой случай, на всякий случай, да. То есть этой ситуации, вот как, о которой мы так что говорили, она может быть ее не случится никогда в жизни, да, или в этом году. Но все равно вы должны платить ежегодно эту страховку.
Но она недорогая, 40 евро в год стоит.
Ну, недорогая, но все равно имеется в виду, это просто на всякий случай для того, чтобы быть подстрахованной, если что-то случится.
Да,
по идее, в наших странах В наших странах такого не существует, да? Если ты что-то поломаешь...
Существует, но я думаю, там это совсем другие условия, там она наверняка дороже.
Uh-huh.
Да, у нас тоже в наших странах очень много всяких страховок.
Просто я даже не знала, да?
Да, мы о них вообще не интересуемся, потому что, ах, что может случиться, да?
Да, и у нас, кстати, нас так не растят, да? То есть то, что... мы должны будем платить за чьё-то имущество,
да,
потому что это по закону так положено. Это что-то новое для нас, потому что всё-таки отличаются наши менталитеты этим. Очень интересно. А слушай, вот как ты находила друзей первое время?
Это на самом деле очень-очень занимательный процесс, и как многие могут подумать, что чем взрослее человек, тем труднее ему завести друзей. Это так в какой-то мере, но я завела их довольно быстро.
Ты говоришь, завела?
Завела друзей. Да, конечно, если человек учится, так как он изначально... чаще всего приехал на учебу, еще если и работает, то друзей завести возможно только в университете или на работе, да. Но если вы хотите другого, так скажем, то можно это сделать на Фейсбуке, на разных форумах или даже тот же самый «Русский Берлин» в Фейсбуке, группа.
Есть еще «Казахи в Берлине».
«Казахи в Берлине», да. В общем, в каждом городе есть и казахи, и русские,
и украинцы,
и все подряд, да. Например, я, ну, не скажу, что очень много друзей нашла, но такую мощную часть подруг в Инстаграме, в группе Woman Berlin называется. Там, естественно, только девушки, женщины, и все знакомятся, и да. А так я еще ходила, я не знаю, сейчас это есть или нет, но ходила в русское кафе. И там мы играли каждое воскресенье мафию. Вот. Если честно, я не знаю, сейчас мне кажется... Нет, ну вообще-то должно быть, в принципе.
Ну, наверное, да. Скоро возобновят там... свою работу.
Точно, сейчас же все закрыто.
Да, понятно, очень интересно. Слушай, через некоторое время, после того, как ты, получается, отучилась, нашла друзей, ты нашла свою любовь и вышла замуж.
Да, да. Ну, любовь у меня удалось найти очень быстро, сразу же в первый же год. Ну, спустя год, можно так сказать. Вышла замуж я три года назад, в 2018. Да, я продлила свою визу именно как жена немца. Не по соисканию работы, потому что там нужно было очень много документов разных, и это было бы ограничено на 1.5 года после университета, я имею в виду. Я решила взять на 3 года как визу жены. Вот.
Но интересно, что у тебя муж не совсем прям немец-немец, да, а он украинский немец.
Русский, я бы сказала. Русский, у него родители русские, и украинцы тоже, как бы вперемешку. Он сам из Украины, и здесь вырос, 6 лет здесь прожил, то есть у него золотая середина. Воспитание наше, а среда обитания здешняя, и поэтому, да. И, да, пост... смогу чуть-чуть отдалиться в плане замужества, это тоже вообще не сложно здесь, но я бы вам посоветовала, конечно, выбирать Данию.
Почему?
Потому что там максимально маленький пакет документов для брака. А здесь это, во-первых, длится очень долго, около 1.5 года нужно будет ждать. Во-вторых, очень много документов нужно, немцы все по 100 раз перепроверяют, потому что здесь бюрократия очень сильная. А там в Дании очень быстро все проходило, буквально за неделю нас расписали. Ну, в плане я подала, и через неделю мы получили уже...
Ты вначале пишешь имейл, говоришь, можно ли к вам приехать, и они тебе отвечают, и вы приезжаете.
Да, ну, ты отправляешь документы по почте, потом по имейлу тоже отправляешь документы.
Оригиналы?
Нет,
не оригиналы.
Копии, да. Копии. Они потом перепроверяют на месте все равно. И платишь... деньги, около 200 евро, вот, потом они тебе по имейлу все отвечают.
Да, а я слышала, что вот эти браки, которые были сделаны в Дании, что к ним относятся немножко негативно, когда выдают визы именно.
Да, есть такое тоже.
Я что когда... они проверяют, докажите, как... что вы реально любите друг друга, что это неэффективный брак.
Так и есть, да. Когда я продлевала визу, мне сразу спросили, почему Дания? Я сказала, ну, мне пришлось выбираться как-то из этой ситуации, потому что они сразу на меня посмотрели очень косо.
Это в миграционной службе,
В миграционной службе, да, где именно продлеваешь визу. И я сказала, что если бы я подала в Берлине, то мне нужно, то моя свадьба выходила бы примерно на зиму. А я хотела свадьбу летом, поэтому
в общем, как-то
в Дании мне быстрее ответили, да, я так сказала. Он, ну, так как мы с моим мужем ровесники, и как бы, ну, по нам видно, что это неэффективный брак, поэтому нас сильно не перепроверяли.
Вам нужно было показывать какие-то фотографии общие?
Я предложила ему, я сказала, я могу вам показать фотографии вплоть до 2015 года. Он сказал, нет, нет, все окей, я вам верю.
Но обычно могут спросить. Вот, вас поженили, ты получил визу, все у вас хорошо. Через некоторое время вы понимаете, вы хотите жить отдельно от родителей, и вы начинаете искать жилье.
Да, это было буквально не так давно, поэтому в памяти еще все свежо. Изначально подала я много документов, в смысле немного, на многих сайтах свои документы о том, что я ищу жилье, а сайты такие как государственные, как Gewobag, DGWO, Gesobau и так далее. Очень много государственных фирм, которые предоставляют жилье, оно в основном всегда социальное, оно подешевле, но для того, чтобы взять жилье подешевле, ты должен предоставить документы о том, что ты зарабатываешь немного. Мы с моим мужем зарабатываем не так много, как можно было бы, да, и поэтому предоставили документы в АМТ, это как, типа в ЦОН, в ЦОН. Мы предоставили документы о том, о нашей зарплате там, где мы живем, прописка, все такое, паспорта. И через примерно полтора месяца нам пришел документ, он называется ВБС, Wohnberechtigungsschein. Он дает право на получение государственной квартиры. Без него в основном не берут. Без него, если подавать, то чаще всего квартиры дороже.
То есть вот эти квартиры, которые подешевле в цене, но они в хорошем состоянии, именно на этих сайтах искать, которые ты только что назвала.
Да, то есть просто...
И если у тебя есть эта уже бумага ВБС, тогда ты имеешь право получить эту квартиру.
Да, желательно, конечно, не получив ее еще не подавать, потому что ее все равно будут запрашивать, копию, и без нее просто даже не будут смотреть. Да. Если вы рассчитываете большими деньгами, то тогда, конечно, можете и без нее спокойно подавать. Вот.
Ну, на других сайтах тогда она будет искать.
Да, я, например, нашла свою квартиру, мы нашли свою квартиру на ImmoScout. Это очень-очень распространенный сайт. Я скачала app. И там нашла. Но я,
приложение.
Да, приложение. Но я не узнала об этом сразу же, потому что нам ответили только через месяц, что нас выбрали на эту квартиру. В это время я успела купить плюс, да, как так сказать, абонемент на то, чтобы меня рассматривали.
Расширенный аккаунт.
Да, расширенная версия, в общем, этого приложения для того, чтобы мои письма, которые я отправляю в эти фирмы, они, типа, первые стояли, да, но я вам не советую покупать его, потому что это все фигня. Это...
Сколько он стоил?
30 евро в месяц. Минимум на 2 месяца можешь взять, и после этого, если вы 2 месяца успели найти квартиру, если вы все-таки будете это брать, то сразу же делаете отказ от этого, от этой расширенной версии, иначе дальше будут деньги с вас сниматься. Вот. Или требоваться.
Сколько, как долго вы искали квартиру?
Мы искали довольно быстро. Мои друзья...
Нашли, да?
Мы нашли быстро, да. Искали мы 2 месяца примерно. Это по местным меркам, именно берлинским. Я не говорю
очень
про
быстро,
всю Германию. Да?
Да,
я не говорю про всю Германию, потому что если маленький город, чаще всего это все равно быстрее, так как там меньше иностранцев и все такое. А здесь Берлин, он вообще просто такой наполненный, что... воюют люди за квартиру.
Просто здесь еще квартиры многие дорогие.
Да.
Поэтому происходит так, что люди не могут позволить себе квартиры, и они больше охотятся за социальными квартирами и квартиры, которые подешевле, да? И поэтому такая полемика стоит в Германии, то, что люди хотят отобрать квартиру у Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen — это фирма одна, которая полугосударственная, она считается, да. И у нее где-то процентов, не знаю точно, но может быть 70 всех квартир, которые сдаются по Берлину. И в общем, и люди сейчас пытаются подписывать какие-то петиции и отобрать государственным образом у них квартиры.
Я не знала, ничего себе.
Да, в общем, это очень интересно, Deutsche Wohnen можете почитать. Но Deutsche Wohnen действительно немножко зажрались, можно так сказать, потому что они сдают квартиры, которые в не очень хорошем состоянии, они, получается, реновируют, делают ремонт только в ванне, и пытаются тебе сдать эту квартиру за 1500 евро, хотя у тебя остальные комнаты вообще без ремонта. Да, вот такая сложная ситуация.
Да, я бы хотела еще добавить то, что не кидаться сразу же на первый попавшийся вариант, боясь то, что вы не получите больше ничего. Нет, квартиры все равно освобождаются очень часто, и ищите, и вы обязательно найдете. Да, я много слышала от друзей, что они искали 2 года, год, полгода.
Но это не активно.
Это, да, наверное, не активно. Мы искали очень активно. Мы искали это 4 человека. Моего мужа родители, он и я. Мы искали это, с разных аккаунтов писали. А, еще хотела дать совет. Когда будете писать письма на запрос, именно самые первые ваши письма в эти фирмы, пишите сразу же так, что как будто бы и вот вы прям вгрызаетесь зубами в эту квартиру или в это письмо, что вот прям обязательно вам должны дать эту квартиру. Иначе, если вы напишете очень сухо или как-то безразлично, то, ну, соответственно, вам, скорее всего, и не ответят.
А если вы скажете, у меня там ребенок и мне срочно нужно найти квартиру?
А они увидят, у вас есть ребенок или нет, по документам, потому что если вы будете подавать по вот этому документу ВБС, который, то там сразу же написано, кто член семьи и все такое. Получается, там так идет. На одного человека, если ты один и подаешь на этот документ, то до 50 квадратных метров ты можешь себе найти квартиру, имеешь право. Если 2 человека, то я не знаю, до скольки квадратных метров, но на 2-комнатную можно подавать. То есть, если ты один подаешь, можно и 1-комнатную, и 2-комнатную, если она умещается в эту границу в 50 квадратных метров. А если 2 человека, то 2-комнатная, и если у вас есть ребенок, то 3-комнатная вам тоже полагается уже.
Очень интересно. Мне кажется, чтобы рассказать, что такое ВБС, что такое социальное жилье, нужно отдельный выпуск вообще делать.
Да, так
потому
и
есть. Что туда тоже нужно особый сбор документов.
Да. Давай могут и не дать, кстати.
Да.
Если посчитают, что ты зарабатываешь достаточно, то могут и не дать. А еще хотела кое-что сказать, что при поиске квартиры, ну это, в принципе, везде тоже пишется, что чаще всего запрашивают и фирмы, и приватные люди, кто просто сдает свои квартиры, ты должен зарабатывать в 3 раза больше, чем аренда этой квартиры без коммунальных услуг.
Я вот как раз тоже к этому вопросу хотела подойти. Что за документы, какие документы требуются? Вот, допустим, тебе понравилась квартира, все, ты хочешь, получается, заявку отослать, да, от себя. Что им нужно послать?
Ты им посылаешь письмо, потом это от фирмы к фирме зависит тоже, потому что чаще всего ты заполняешь просто формуляр, не в свободной форме, естественно, там вопросы, сколько вы зарабатываете, сколько у вас там в семье людей, животные. Ну, самый главный, естественно, вопрос — это сколько вы зарабатываете, потому что никто не хочет потом с вами судиться и выпрашивать, вымогать деньги, да, так скажем. А все хотят, чтобы вы нормально зарабатывали и своевременно платили за аренду. А так, получается, ну, ты должен свой, естественно, паспорт показать. И
чтоб шуфа там... еще есть такая вещь.
Да. Да, сейчас паспорт, потом виза. Виза должна быть тоже не скоро
истекаемая,
да. И шуфа — это очень такое зловещее слово здесь.
Важное.
Важное слово, да, потому что неважно, что у вас в жизни случится именно финансово, все это будет отображаться в шуфе. Если вы, например,
брали кредит
и там задолжали по нему или что-то, в общем, случилось негативное, это будет отображаться, и вполне возможно, что вплоть до поездок вам будут отказывать. То есть у меня уже было у знакомой, у которой там в шуфе маленькие проблемы были, и ей просто не продали билеты в отпуск. Естественно, на одном сайте, на другом сайте ей продали.
Где то есть шуфа — это такой документ, в котором написано, насколько ты платежеспособен, да? Это такая шкала от 1 до 100, по-моему.
Да. По процентам.
Если у тебя 100%, значит, все окей.
Да.
Если у тебя там, не знаю, 80, то тебе никто ничего не будет
сдавать. Нет, 80 вроде как тоже пойдет. Я вот это вот, если честно, не знаю, но...
Желательно, чтобы у тебя было 100%.
Ну, от 90 до 100, да.
Окей. Значит, если вы когда-то будете иметь проблемы с банком, то будете знать, что у вас будет проблемы с шуфой.
Да. Конечно. И это будут видеть все, кто... будут у вас запрашивать финансовые средства.
И случилось самое главное. Вы нашли квартиру, вам одобрили.
Да, через месяц нам ответили, что мы вас выбрали, вы еще заинтересованы. Я просто кричала в трубку, да, мы заинтересованы, еще как. Еще к тому же нам дали квартиру, именно которую мы желали. Так что желать — это очень важно тоже, а не думать.
А кто подавал заявку из вас четверых?
Я.
Окей.
Да.
Супер. Но это тоже супер совет подавать вчетвером из разных аккаунтов.
Да,
это повышает ваши шансы.
Да. Ну, если вы хотите все-таки подавать, чтобы кто-то из вас один, то желательно я бы вам посоветовала, насколько это бы странно ни звучало, чтобы подавал тот, у кого более немецкое имя или фамилия. Потому что если иностранные имена, то уже тоже по-другому на вас смотрят чуть-чуть.
Это, кстати, еще существует, к сожалению, такое, да?
Да, что я думаю, еще долго очень будет существовать.
Что иностранцам неохотно. Дают квартиру.
И мы нашли квартиру за 620 евро. Это варм. Означает, что вместе с коммунальными услугами без газа и света. То есть обычно, если говорят варм, типа теплый, горячий, да, это означает, что все-все-все включено там за мусор, за лифт и за все подряд, только не включен газ и свет. На это ты сам отдельно платишь, сам ищешь те, кто тебе будут это предоставлять. Изначально идет стандартно, кто прикреплен вашему дому, кто вам будет давать газ и свет. А потом, если ты посчитаешь, что это дорого, ты можешь поменять на других фирм, на другие фирмы.
Это, кстати, тоже очень интересно. Мне кажется, если люди мне напишут, скажут, пожалуйста, расскажи, как это все функционирует, то я могу сделать еще один отдельный подкаст на эту тему, потому что это тоже, я думаю, займет 30-40 минут, выбирать эти фирмы, да, чтобы было подешевле, чтобы они предоставляли тебе хороший свет. Но, в принципе, продукт один и тот же, только фирмы разные.
Да, так и есть. Еще я хотела сказать, что 620 евро в месяц за аренду 70 квадратов, это очень мало считается, так как...
Хороший вариант, да?
Да, это очень хороший вариант, нам очень повезло. Это все только, естественно, за счет вот этого документа ВПС. Так, я бы вам сказала, что без него 70 квадратов стоили бы, 900 евро точно. Еще зависит, естественно, от района. Да, мы живем относительно в центре, я бы сказала, даже в центре сказать. Район Шёнеберг называется. И рядом очень много всяких локаций разных, и метро, и электричка, и все подряд. Это тоже большую роль играет.
Супермаркеты.
Так как если вы где-то очень далеко будете искать, там, конечно, тоже будет цена намного ниже. Но на это тоже сильно не рассчитывайте, потому что даже я уже слышала, что и вообще в очень отдаленных районах очень дорого в некоторых.
Очень интересно. Давай уже будем потихоньку закругляться и расскажешь вообще, какие есть советы именно твои от тебя людям, которые также собираются приехать в Германию, возможно, даже в Берлин. Какие есть рекомендации?
Да, с удовольствием там советы. Нужно быть максимально открытым для всего. Особенно в начале, не отказывайте во встречах людям, потому что вы не знаете, когда попадется вам нужный, ну так скажем, нужный, да, контакт. Будьте открыты, делайте вот просто все, что вам захочется в плане, естественно, легального всего. Потом еще хотела сказать, общаться лучше и с русскоговорящими людьми, и с немецкоговорящими, потому что уже на моем опыте я очень много людей встречала, которые или общались с русскоговорящими только, или общались только с немецкоговорящими. Объясню почему. Потому что нужно развивать, так скажем, обе стороны, обе полушария. И только с немцами общаться вас в какой-то момент, мне кажется, все равно надоест тоже. И найти работу, где нужно будет много разговаривать. Тогда ваш немецкий, конечно, очень быстро улучшится.
Да, и изучать немецкий. А изучать немецкий вы можете со мной, потому что я преподаю немецкий язык, да, от уровня А1 до Б1.
Причем очень хорошо преподает.
Спасибо большое. Я думаю, всем наш выпуск очень понравится, потому что ты там много советов дала. И я надеюсь, мы еще с тобой один выпуск запишем.
Да?
Спасибо тебе большое.
И тебе спасибо, Лейла.
Всем пока.
Пока.